Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку вже є наступний гість. Рада вітати Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії. Олексій, вітаю, слава Україні!
Героям слава, доброго дня!
Олексію, поговоримо, звичайно, про те, що відбувається зараз на Росії, але я починала свою розмову, власне, із того, що собі, я скажу відверто, що собі дозволив Токаєв. Та мені видається, раніше він такого собі не дозволяв. А зараз він приїхав в гості до Путіна і під час зустрічі із ним сказав, що варто би вже заморозити російську війну проти України. Не давайте будемо говорити про якісь стамбульські домовленості. На що я звернула увагу, що Путін це пізніше ніяк не коментував. Там, звичайно, виліз Пісков і почав казати, що а що тут говорити, якщо Україна хоче завершення війни, то це може статися дуже швидко, просто нехай все нам віддасть те, на що ми претендуємо і все. І загалом, те, як вони це називають, цілі СВО все одно мають бути досягнені військовим, воєнним шляхом. Як ви оцінюєте цю заяву Токаєва і чому так змінилася риторика Казахстана?
Дійсно, інтересний сигнал пришел, так сказать, Путину от президента Казахстана. И я думаю, что самое интересное, есть ли, так сказать, китайское дыхание за спиной президента Казахстана. Оно действительно есть. И вот согласован ли этот сигнал, скажем, с Пекином? Потому что если, так сказать, это привет именно от Китая Путину, что давай уже заканчивай, друг Володимир, то это достаточно интересный сигнал. Вот я бы сконцентрировался, конечно, вот на этом аспекте, и мне кажется, тут действительно можно найти некий китайский след, потому что все же Казахстан не соразмерный с Россией по потенциалу всевозможному, поэтому не думаю, что чисто от себя такая мог выдвинуть такие тезисы, поэтому тут, я думаю, это интересный сигнал, который посылают в Москву из Пекина, а не из Астаны.
А чому тоді, на вашу думку, от Пекін не може прямо сказати Путіну? Давайте будемо відвертими. Китай викрутив руки Путіну і Росії, як тільки міг. Він його, якщо Китай відмовиться підтримати Росію, економіка Росії так чи інакше швидше впаде, ніж ми зараз цього очікуємо. Та? Чому напряму Сі Цзіньпін не може сказати Путіну, все, зупиняйся, я втомився?
Когда надо будет, Китай сможет и напрямую, конечно, сказать. На данный момент, на самом деле, Китаю, в принципе, выгодно такое положение дел, когда они же зарабатывают фактически на войне, зарабатывают этими поставками и двойного назначения, и двойного товаров в Россию, прежде всего, энергоносители, конечно, по большим дисконтам они получают. Поэтому, в принципе, Китай такая, вяло текущая война, хотя мы понимаем, что для нас она совершенно не вяло текущая, а для Китая, его ситуация устраивает. Поэтому если экономически им это будет невыгодно, тогда они смогут и напрямую как-то надавить на Путина. На данный момент, мне кажется, Китай все устраивает, поэтому они могут обмениваться такими сигналами, где-то что-то выторговывая в обмен на это. То есть это такая, больше политическая игра, чем некие решения о необходимости, надавить на Путіна, щоб заморозити війну. Поки що цього, к сожалению, нет.
Окей, можливо, це справді, такий сигнал, який Китай передає через Токаєва, або, можливо, той самий Реджеп Таїп Ердоган передає через Токаєва, тому що говоримо про стамбульські домовленості 2.0. Але наскільки це репутаційний удар саме по Путіну, по режиму Путіна? Ми бачили, і раніше інші президенти собі вже почали, президент Азербайджана, також собі дозволяв інакше поводитися з Путіним, аніж це було до початку повномасштабного вторгнення, десь так зневажливо. А зараз, наскільки це сильний удар? Чи варто чекати ось цієї російської пропаганди, яка знову буде казати про те, що Казахстан це все створив Радянський Союз, і що в Казахстані знову нацисти-націоналісти? Вже ж було таке, правда? Ми пам'ятаємо. А як зараз це сприйме сам Путін? Наскільки це є таким іміджовою втратою для нього в очах ось цих його еліт або тих, хто його підтримує?
Пропагандистський маховик, що Казахстан придумав Ленін, звісно, в будь-який момент можуть запустити, але лідер Казахстану, він вже достатньо по-азіатськи хитро це все завернув. Тобто, з однієї сторони, він і похвалил Путина, сказал, какой он великий и прекрасный. Это в чем-то уже напоминает то, как с Трампом общаются европейские лидеры. А с другой стороны, вот передал месседж. Я думаю, что на данный момент пока что Казахстан еще не придумал Ленин, но в любой момент, если Кремлю упадет на думку, значит, применить какие-то превентивные меры, то Казахстан выяснится, что так же, как у лидера Армении, значит, предки нацисты, так и в Казахстане все то же самое. Тут российская пропаганда не очень может что-то новое выдумать, но пока что, видимо, отмашки нет, поэтому ну, вот, и есть ситуация в той стадии, которую мы сейчас наблюдаем.
Мені видається, що тут важливо те, що незважаючи на те, якими можуть бути наслідками, Такаєв не боїться все одно це заявляти, причому на території Путіна. Очевидно, що ось цей сув та це відгородження колишніх союзників від Росії, воно все більше і більше, та, яке ми почали спостерігати. Окей, говорячи про ось власне російську пропаганду, про те, як ось цей випад Такаєва в бік Путіна впливає на оточення Путіна, на його еліти. Ми неодноразово говорили тут в ефірі, і президент України там казав про те, що ось нібито еліти російські натякають на те, що вони там готові, розуміють, не готові ще змінити Путіна, але розуміють, що причина війни саме в Путіні. Тут можна очікувати якихось зрушень? Може, якесь чергове інтерв'ю вийде якогось чергового олігарха, чи ні?
Ну, какие тут могут быть изменения? Силовой аппарат, тотальное полицейское государство в России установилось давно, и никакой эрозии на данный момент мы не наблюдаем. Роптание там на кухне, даже в соцсетях, вот мы видим от этих, так сказать, предпринимателей, у которых все погорело, да, там же очень симптоматично, что это вот какой-то форс-мажор случился, а почему дроны прилетели, никто как бы и не понимает. Ну, на самом деле, делает вид, не понимает, да. Поэтому я не думаю, что от элит или от среднего класса, или от бизнеса, значит, слоев следует ожидать каких-то политических выступлений или недовольства. Поэтому все эти, в том числе, дальнобойные санкции, в первую очередь, они направлены не на вот какие-то, так сказать, брожения в российском обществе. Это как побочный приятный бонус, может быть, но едва ли. Вот. А на выбивание именно потенциала российской экономики, вот НПЗ горящие, да, мы знаем, и теперь склады с товарами как двойного назначения, так и простыми, да, это все прежде всего выбивает экономический потенциал России и уменьшает, значит, количество денег в казне. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, вот мы в этой точке, и ситуация на самом деле достаточно стабильна, и она может как-то действительно эскалироваться к осени, о чем вот говорят и представители украинской власти, и эксперты, да.
Ну, тут питання в тому, ескалація ось цього, чи призведе вона до все ж таки оголошення мобілізації Путіним, та, якої нібито він боїться, але з іншого боку. Та, я вчора вже підіймала питання, як реагують росіяни на ось ці склади Wildberries і як Путін це може використати. І сьогодні також почала ефір з того, що Цюрхерцайтунг написала статтю, що ми переможемо, війна стає все ближче до російського населення, але далеко не усі хочуть її скорішого завершення. І тут якраз стаття, інтерв'ю з кількома людьми, які втратили свої гроші, свої бізнеси, які вкладалися в цей маркетплейс, і в них все згоріло. І серед них є старші люди, які кажуть, ну, слухайте, ми ось чули дрони, ми чули вибухи, ми дуже хвилювалися. І в той самий час вона каже про те, що колись також одна із ось цих опитаних каже про те, що вона колись також жила в Україні і теж багато втратила. І вона десь розуміє, що це відповідь та на ту війну, яку принесла Росія. Але в той самий час вона питає: а чому це Росія досі не розбомбить в кінці кінців ту саму Варшаву, щоб ніхто більше не надавав Україні зброю? І ось чи може Путін використати ось цей стан населення, ці настрої представників ось цього класу для того, щоб не оголошувати мобілізацію, а от щоб добровільно поповнювати свої ряди. Або навпаки, якраз, чи може він зараз оголосити мобілізацію і всі підуть добровільно, не лякаючись?
Ну, скажем так, у Путина действительно на столе лежит вариант широкой какой-то мобилизации. И не думаю, впрочем, что прямо вот так и будет это объявлено, вставая страна, значит, огромная и все такое прочее. Потому что формирование, так сказать, двух армий, армия наемников за большие деньги и армия бесплатного мяса, это опасно не с точки зрения там, социального какого-то недовольства в обществе, а опасно с точки зрения настроений самой российской оккупационной армии, потому что если тут люди за большие деньги, а тут бесплатно, как бы, конечно, такая конструкция будет ну, не очень эффективно действовать. Она и так, как мы знаем, российская армия, мягко говоря, не сильно эффективна, единственная ее тактика – это мясные штурмы. А если еще это бесплатное мясо, ну, едва ли это будет способствовать какой-то, значит, эффективности действий оккупационных войск. Поэтому я думаю, что мобилизация, возможно, будут усилены, знаете, так сказать, мобилизационные мероприятия. Вот мы помним скандал в Пензе, когда там силовое какое-то тестировалось мобилизирование в российскую армию. Возможно, вот действительно полицейские, так сказать, полицейскими инструментами будут усилены вот эти вопросы мобилизации. И вот этих мобилизованных, скажем так, условно бесплатных, да, их будут тонким слоем рассовывать по разным направлениям, по разным подразделениям, чтобы не было вот такого, вот, о чем я сказал выше, противостояния, что вот здесь платные, значит, штурмовики, а здесь бесплатные. Вот, чтобы вот такого не было внутреннего, внутри армии напряжения, вот, дополнительно мобилизованных будут тонким слоем рассовывать по всем видам и родам войск. С другой стороны, мы видим, что Россия также усиливает беспилотную компоненту, те сумноизвестные, печально известные Рубикон и так далее. Они же высасывают, можно сказать, кадровый, значит, состав других подразделений, то есть более-менее адекватных каких-то, ну, в плане, знаете, не социальные низы, которые основа российской армии, а более-менее там с образованием и без особых вредных привычек, таких военнослужащих пытаются забрать вот эти Рубиконы и другие российские беспилотные подразделения. А все остальное, соответственно, в штурмовики идут все те, кто ну, интеллектуально ни на что более не способен. Поэтому тут не надо недооценивать, конечно, потенциал российской армии, он по-прежнему силен, но у Украины у нас нет другого выхода, кроме как увеличивать количество, значит, ликвидированных оккупантов и, значит, нарушать, прерывать логистику в тылах. Мидлстрайки, діпстрайки делают свое дело очень хорошо, как мы видим.
Стосовно подій на фронті, стосовно цього російського м'яса, президент України заявив, що Росія хоче отримати ще 30 тисяч військових з їх з Північної Кореї, з КНДР, і вже нібито розпочала підготовку для їхнього прийому. Взамін на це Путін готує північно-корейців до війни, вчить їх воювати, ну і передає, і Північна Корея, крім того, ще в обмін на це передає Росії нові пускові установки для балістичних ракет. Чи бачите ви поглиблення співпраці Росії з КНДР і про що це свідчить?
30 тисяч – це, в принципі, те уровень потерь, которые российская армия несет в месяц. Мы знаем, что сейчас порядка вот этих 30 тысяч, там плюс-минус, и действительно утилизируется в украинских полях российских солдат больше, чем они успевают нанимать. Поэтому ну, 30 тысяч – это, может быть, костыль на один месяц, но не более того. Вопрос в том, насколько действительно северокорейская промышленность может дополнительно снабжать российскую армию там, снарядами и другими средствами поражения, потому что мы видим, что и прилеты по российским заводам тоже снижают некий потенциал. Поэтому я не думаю, что какой-то новый уровень во взаимоотношениях между Пхеньяном и Москвой, но то, что Северная Корея продолжает быть, так сказать, донором как живого мяса, так и военных каких-то мощностей, действительно, это есть, это факт, с которым необходимо считаться.
Але чи означає цей факт, що Путін поки все одно затягує час перед тим, як оголосити мобілізацію? Тобто шукає якісь додаткові варіанти?
Да, конечно. Путін, я повторюсь, он действительно вариант, как такой большой мобилизации, он на столе, но не очень эффективно и не очень, так сказать, легко принять такое решение по тем самым причинам, чтобы не выросла социальная напряженность внутри российской армии. Поэтому да, они будут продолжать пытаться нанимать наемников за деньги. Мы видим, что все больше случаев, когда формально обещаются там миллионы и миллионы, а реально потом, когда они попадают в плен, украинские плены, они рассказывают, что никаких этих миллионов они не получили, а те тысячи, которые получили, те командиры успешно, значит, у них отобрали. Вот я думаю, вот такая практика будет продолжаться, и будут действительно затягивать, пытаться деньгами, а каких-то усиления полицейских именно функций, которые будут направлены на мобилизацию, такую условно-добровольно-принудительную. Я думаю, вот в первую очередь Путин будет пытаться такими способами. Если уже и этого не хватит, тогда, наверное, действительно будут какие-то принятые меры, решения о широкой мобилизации. Ну, я думаю, Путин будет максимально стараться это оттянуть пока что.
Як ви вважаєте, ми побачимо знову черги до Казахстану, до Грузії? Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення, коли почалася так само мобілізація на Росії, і чоловіки російські виїжджали, в тому числі було дуже цікаво спостерігати за блогерами російськими чоловіками, які казали, ні, я насправді планував жити в Казахстані, я планував виїхати в Улан-Удэ, та? От як ви вважаєте, побачимо ми знову такі черги?
Если будет объявлена мобилизация, это вполне возможно. И разные направления действительно, и грузинская граница, и казахская. Но я повторюсь, все зависит от того, будет ли это публично объявлено. Если будет, то вполне возможно, что очередной отток произойдет. Впрочем, пока что до осени непонятно, будет ли Путин действительно объявлять. Потому что формально вот та частичная мобилизация, она же не приостанавливалась с тех пор. Она идет, просто можно подкрутить, так сказать, вот этими полицейскими усилиями эту частичную мобилизацию более интенсифицировать. Если будут объявления, что вот все, вставая страна, значит, огромная, тогда, я думаю, да, черги на, очереди на выезд будут снова зафиксированы.
Дуже цікаво, що будуть черги на втечу, а не буде черг, щоб знести з цього старого бункерного чорта та і почати собі жити як люди, а не народонаселення. Добре, Олексій, хочу запитати про реакцію росіян на Драпатого. Ми справді бачили, щойно призначили нового головнокомандуючого, як почали писати, що він нацист. Там навіть Стрілков Гіркін сказав, що все, тепер точно все буде погано, тому що він буде знищувати всіх, це будуть якісь каральні загони з його боку. Нам справді, ну, будемо відвертими, це приємно чути, це приємно бачити, але все ж таки, яке реально зараз ставлення у росіян до Драпатого? І, можливо, ви чули, що з цього приводу думають якісь представники окупаційної армії, які... Може, вони якось думають змінити тактику, стратегію? Ну, не знаю, що ви чули?
Действительно, вой на болотах по поводу назначения Драпатова имеет место быть. И Гиркин, так сказать, знает, о чем говорит, поскольку Драпатый, значит, собственно, и один из тех, кто выбивал Гиркина и другие, значит, вот эти оккупационные войска из Мариуполя и так далее. Мы знаем вот этот знаменитый прорыв через баррикады боевой машины Драпатова, да, поэтому... Собственно, ничего хорошего россиян это назначение не ждет. И ничего хорошего они с этим не связывают. С другой стороны, понимаете, тут назначение произошло, а собственно, нас больше интересует, что будет происходить дальше. И вот первое заявление Михаила Драпатова о том, что украинская армия будет в первую очередь продвигать политику вот этой беспилотной войны и сбережения личного состава. Это действительно важные акценты, которые нужно было сформулировать и проставить для того, чтобы действительно вот это отличие между российской мясной армией и технологичной украинской, оно еще более выпукло проявилось. Оно и сейчас имеет место быть, но надежды наши с Драпатом связаны именно с тем, чтобы вот, так сказать, еще более контрастно отличались украинская современная армия от старой советской, значит, вот этой мясной российской.
Стосовно ще одного епізоду, у нас буде наступний епізод зустрічі президента України та президента Сполучених Штатів. Я вже тут згадувала, що президент Сполучених Штатів давно не говорив з Путіним, і десь в них, певно, є оця образа у Путіна, що чому ж ніяк не набере Путіна і не поговорить. Але президент України їде туди не з пустими руками. Ну, по-перше, він розкаже і про те, що там КНДРівців Росія збирається долучати, і розкаже про те, як Росія передає Ірану важливі дані. І ще, окрім того, перед цією зустрічю, яка буде, до Києва приїжджала блогерка Лора Лунер, яка пройшлася по усіх ось цих російських фейках, і вона їх спростувала, просто сидячи напроти президента України. Взагалі, давайте, от я б на цьому також хотіла зосередити свою увагу. Оцей приїзд і оця зміна настроїв республіканців і Трампа щодо України та Росії, вони відчутні були в російських медіа, в російському суспільстві? Хтось звернув увагу на те, що приїжджала Лона Лунер? Лора?
Ну, что касается этого визита, в первую очередь тут важно то, что Трамп читает пани Лору и, значит, репостнул даже какой-то ее один из твитов. Это значит, что действительно определенное, ну, скажем так, изменение в понимании Дональда Трампа ситуации в нашей войне, оно имеется. Но важно, чтобы помимо понимания приходили какие-то реальные решения. То есть, и вот, знаете, то, что Путин опять какие-то там сигналы посылает через западные СМИ, там вот опять какая-то встреча Рубио была с Лавровым, хотя и короткая, там полчаса едва ли о чем-то можно серьезно поговорить, но мы понимаем, что у Путина, что называется, начинает подгорать. И в прямом, и в переносном смысле слова. И склады с нефтезаводами у него подгорают, и, значит, кресло под ним. Соответственно, они будут пытаться, помните, когда шла речь о, значит, томагавках, там неожиданно Кирилл Дмитриев появился со своим каким-то там планом, значит, остановки войны. И вот сейчас я думаю, что в Кремле озадачены тем, как, во-первых, попытаться сбить вот эти санкции закона Грэма, и вообще Трамп же обещал, значит, лицензию нам на Патриоты. Вот все это, конечно, Кремлю очень не нравится. Они будут пытаться вот сымитировать какую-то, значит, новую переговорную линию, новый переговорный трек для того, чтобы попытаться, вот, так сказать, сбить эти санкции, лицензии и так далее. Ну а Украина, наоборот, соответственно, заинтересована в том числе в том, чтобы показывать свою, значит, конструктивность для Вашингтона. Значит, наша внешняя политика – это прекрасно на данный момент удается, но важно для того, чтобы это вылилось в реальные решения. Вот в первую очередь по противоракетам, ну, как бы, я думаю, что вот эти усилия, которые предпринимает там и президент, и МИД украинский, они действительно имеют некие результаты, но ожидаем, что и дальнейшее развитие тоже произойдет.
Ну, тут, знаєте, цікаво, насправді, не дивитися за російською пропагандою. От ви кажете про те, що видно, що у Путіна підгорає. Як це відображається на пропаганді? Що зараз транслюють російські пропагандисти ось цим глядачам своїх шоу? Тому що не так давно ми могли бачити десь критику навіть, таку дуже обережну критику Путіна. Що зараз? Про що зараз вони говорять? І чи можемо ми з цього з якісь висновки зробити?
Да вы знаете, у них одна и та же пластинка, как только какие-то, значит, неудачи, ядерное оружие, орешник, кукорешник, ну и вот это все. Держите меня семеро. То есть вот Путин, когда сливает через Bloomberg, да, что нет, теперь мы вам не дадим там, значит, в Харьковской и Сумской области, теперь это будет буферная зона, ну тут ничего нового, это все они уже говорили 10 раз и ходят кругом вокруг этого ядерного оружия. Ну, а когда орешник взлетает, мы видим потом, значит, разрушение ограждений в Белой Церкви. Ну и, к сожалению, действительно, они попадают очень часто по жилым домам. Регулярные обстрелы Киева сейчас происходят. И вот это надо фиксировать. Хорошо, что та же Лора Лумер была в Киеве во время вот этих последних атак по Киеву. Поэтому К сожалению, война в той стадии, когда баланс такой, или, знаете, как это, глухой угол. Возможно, к осени что-то произойдет. Но для этого нужно продолжать и усиливать давление на Россию, прежде всего, дальнобойными санкціями.
Так, і треба бути або на фронті, або для фронту. Дуже дякую, Олексій. Олексій Барановський, журналіст, ветеран Легіону Свободи Росії, був разом із нами на зв'язку. Почуємося після паузи.